Дорогие друзья, вы слушаете 16-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
В сегодняшнем выпуске вас ждет несколько сюрпризов. Во-первых, прямо сейчас, немедленно, все бросьте и срочно посмотрите на нашем сайте. Я выложил, вот прямо там, где 16-й выпуск, прекрасный рисунок Вероники, который она нам прислала, на котором она изобразила очень разноцветного трицератопса. А второй сюрприз вот какой.
Алло, я Ира. Помните, я вам задавала вопрос, почему у зайца длинные уши? Потом я задала вопрос, почему древние люди не, придумали слова «как?». Вы так не ответили на мой вопрос. А сейчас я хочу в рубрике «Научные сведения». Я хотела сказать, что у крокодила есть второе веко, с помощью которого они просто закрывают его, и с помощью него они могут выйти в темноте. Оно прозрачное. До свидания.
Как я уже говорил, мы очень просим вас присылать нам ваши научные сообщения. Какие-то новости, которые вы узнали, что-то, что для вас новое или непривычное, или что-то, что ученые узнали нового об окружающем мире. Для этого позвоните по телефону 514-09-49 и сделайте ваше сообщение, как вот сделала сообщение Ира. А мы сделаем из этого рубрику «Научные дети». Вот то, что сказала Ира про третье веко, это очень любопытно. Действительно, у крокодилов есть дополнительная перепонка, которая скользит слева направо по глазу или справа налево. И эта прозрачная перепонка закрывает глаз, когда крокодил ныряет. И под водой, с одной стороны, он хорошо видит, а с другой стороны, ему не грозит песок, и туда не может попасть всякая дрянь. Получается такая замечательная защита, ведь крокодилы, как правило, это водные существа. Большую часть времени проводят в воде. Что касается ночи, то тут как раз ошибка. Крокодилам не надо видеть ночью, особенно зорко, да и третье веко никак бы им не помогло. На самом деле и крокодилы, и ящерицы, змеи, черепахи, лягушки, тритоны, все эти хладнокровные существа ночью малоактивны. Они активны днем, когда они нагреваются на солнце. А когда ночью прохладно, их кровь холодная, их тело холодное, и они не могут совершать быстрых движений, ночью они дрыхнут. Пожалуйста, звоните с вашими сообщениями в рубрику «Научные дети».
Здравствуйте, меня зовут Маша. Мне 5 лет. Я хочу узнать, как у рептилий появились сиси. И они стали млекопитающими. Спасибо, до свидания.
Молочные железы. Ужасно важный орган, который как раз отличает млекопитающих от всех остальных. Замечательное приспособление, которое позволяет делать детенышей сильными и выносливыми. Как рассказывается в нашей замечательной книжке «Звери», это второй том энциклопедии древности, который издало наше издательство «Розовый жираф», млекопитающие действительно произошли от рептилий, хладнокровных существ, покрытых чешуей, у которых не было никаких молочных желез. Как это получилось? Сейчас мы обсудим этот вопрос в телефонном разговоре. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, а можно попросить Машу?
Маша, одну минуточку.
Алло.
Алло. Привет, Маша, это карманный ученый.
Угу.
Ты нам звонила и задавала замечательный вопрос, я хочу на него ответить.
Да.
У тебя есть минута?
Да.
Все дело в коже.
Да.
Млекопитающие выкармливают своих детенышей молоком, и оно приготовляется в молочных железах. Молочные железы имеют самый разный вид. Вот, например, у коров есть огромное вымя, а у человека молочные железы выглядят иначе. Ну, я думаю, все себе представляют, как они выглядят. А у собаки, например, по-другому. У нее нет такого большого вымени, как у коровы. У нее есть отдельные такие кучки, такие отдельные комки ткани, которые изготовляют молоко. И у каждого есть такой сосок. В итоге у собаки может быть много сосков, потому что много щенков. У мышей еще больше бывает мышат, и сосков бывает еще больше. Есть животные, у которых по 18, по 20 сосков. И откуда же берется молоко, и откуда происходят эти молочные железы? Ученые установили, что молоко очень похоже на пот. И молочные железы очень сильно связаны с железами, которые есть в коже. Вот у нас ведь есть потовые железы.
Да.
Есть еще сальные железы. Они выделяют сало, которое смазывает наши волосы, чтобы они не портились. Есть много разных желез в нашей коже. Судя по всему, когда-то, давным-давно, у предков млекопитающих эти железы были разбросаны по всему животу. И молоко выступало как пот, как сейчас выступает пот.
Угу.
Есть животные, у которых нет сосков. И их детеныши просто должны слизывать молоко с кожи у этих животных. Так устроен, например, утконос или ехидна. Я на сайте покажу кино, и там видно, как молоко выливается в виде такой лужицы посередине живота у утконоса, а маленький утконосик его слизывает. То есть поначалу молочные железы раскиданы по всему животу, их очень много, они очень маленькие, и соска никакого для них не нужно. Молоко просто выступает как пот. Кстати, есть такие рыбы, дискусы, очень красивые рыбы, у которых что-то вроде слизи выделяется тоже на поверхности тела, и сотни их малечков прилипают к боку папиному или маминому и едят эту слизь. У меня они были, они размножались в моем аквариуме. Потом самец так быстро вздрагивает, и детеныши повисают в воде в виде такого облачка. Подплывает самка и подхватывает их на бок к себе, тогда они прилипают к самке. Получается что-то вроде такого молока, только рыбье молоко. Вы знаешь, бывает торт птичье молоко, но так называется, потому что птицы не выделяют никакого молока, это такая фантастическая еда.
Да.
И вот, видимо, у самых древних млекопитающих постепенно выступал как пот молоко по всему телу, а потом эти железы делались все более крупными, собирались в кучки под кожей. И постепенно на животе стали появляться такие горки. Несколько горок, вот поначалу очень много, их может быть больше десятка, а потом все меньше и меньше, все меньше и меньше. У каждой горки был свой сосок, и на каждый сосок мог повиснуть свой детеныш. Самые, вот считается, самое такое сложное устройство в этом смысле у копытных животных, у коров, потому что у них очень крупные детеныши, им надо очень много молока. И вот в имя это самая сложная молочная железа, у которой есть специальная цистерна для хранения молока, чтобы туда можно, могло скопиться очень много молока, чтобы напоить детеныша. И сосок у коров тоже по-другому устроен. В общем, вот самая сложная молочная железа у коров. Понимаешь?
Да.
А ты любишь молоко?
Да.
Какое ты пьешь молоко? Коровье?
Да.
А вот бывает еще козье, лошадиное, верблюжье и буйволиное.
Угу.
Я тебе советую при случае попробовать, это очень вкусно.
Угу.
Звони нам еще.
Да.
Пока.
Пока.
А теперь, как обычно, мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью. А вы должны угадать, какой, а в конце передачи я, как обычно, скажу отгадку. Ну, в общем, вы уже знаете, как играть в эту игру. Самцы некоторых млекопитающих тоже могут кормить своих детенышей молоком. У них тоже выделяется молоко. Самцы рыб могут вынашивать икру. Самцы рыб могут кормить своих детенышей особыми выделениями кожи. Самцы некоторых рыб могут просто откладывать икру сами, без всяких самок. Подумайте, какой из этих фактов, по-вашему, полная чушь, а в конце передачи вы узнаете отгадку.
Я Маруся Козлова. А где находилась точка, из которой образовался космос?
Как вы, наверное, знаете, а если не знаете, прочитайте нашу замечательную книжку «Джордж и тайны Вселенной». Ученые считают, что когда-то вся Вселенная была крошечного размера, с чайную ложку или меньше, и потом произошел большой взрыв, и все части Вселенной стали разлетаться во все стороны. Вопрос, где была эта точка? Можем ли мы сейчас обернуться назад, на то место, откуда мы летим, и показать, вот там произошел большой взрыв. Этот вопрос настолько сложный, что я решил обратиться с ним к замечательному астроному Владимиру Георгиевичу Сурдзину. И вот что он мне про это рассказал.
Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Добрый день.
Вот тут нас спрашивают, где находится точка, в которой в свое время произошел взрыв. Мы можем показать на нее пальцем отсюда?
Конечно, она недалеко, она везде. Вот там, где вы сейчас находитесь, там тоже произошел большой взрыв. Дело в том, что Вселенная в момент своего рождения была маленькая-маленькая, и взрыв произошел везде, в каждой точке Вселенной. Поэтому сегодня, когда она очень сильно расширилась, Вселенная такая же однородная, как была 14 миллиардов лет назад, когда этот большой взрыв произошел. Нам трудно себе это представить. Мы всегда знаем, что граната взорвалась здесь, а снаряд там. Тем не менее, Вселенная везде была одинаковая в момент большого взрыва. Сегодня она не совсем одинаковая. В этой точке человек, в другой собака, в третьей планета, а в четвертой пустота. Но это уже произошло потом. А 14 миллиардов лет назад взрыв был везде. Везде было очень горячо, с огромной скоростью расширялось вещество и сегодня приняло огромные размеры. Ну а 14 миллиардов лет назад, когда все начиналось, она была крохотная. Так что мы там, где был взрыв.
А можно сказать, что кто-то из нас туда ближе, а кто-то дальше?
Нет. Она была везде одинаковая. Дело в том, что Вселенная, ну, наша, доступная нашему восприятию, нашим телескопам, нашим приборам, та часть Вселенной, которую мы можем наблюдать, мы ее называем метагалактика, а она расширяется со скоростью света. И поскольку 14 миллиардов лет назад все началось, можно сказать, с нуля, то сегодня размер Вселенной 14 миллиардов световых лет. Вот туда и смотрят наши телескопы. А начиналось все, можно сказать, с булавочной головки. И взрыв был везде. Ребята, я понимаю, что это трудно, но наука вообще не кухонное дело. Иногда можно не представить, а только рассчитать какой-то процесс. Вот мы его рассчитываем очень точно, а представить это себе трудно. Представляете Вселенную с булавочной головкой или с грецкий орех? Конечно, очень нелегко, но так уж устроена природа. Точнее, мы пока не знаем. Наши телескопы приближаются к тому моменту, когда произошел большой взрыв. Может быть, когда-то в будущем, а может быть, и в ближайшее время. Мы поймем, как это происходило. Пока для нас это загадочный момент, но точно могу сказать, что не было пустоты, в которой что-то взорвалось.
Да, вот у меня был вопрос. Вот она была размером с грецкий орех, а что же было вокруг?
А не было ничего вокруг. Вот представьте себя как жука или муравья, который бегает по глобусу. А он бегает по глобусу. Глобус для него везде одинаковый, под его ногами одинаковая поверхность. Он может оббежать вокруг и вернуться в свою исходную точку. Для него глобус – это замкнутое, конечное пространство, его небольшой мир. А мы смотрим со стороны и понимаем, что глобус – это не вся Вселенная, это только маленький ее кусочек. Так же точно и мы в трехмерном глобусе нашей Вселенной может быть заключены в сравнительно небольшое пространство. Но для того, чтобы это понять, надо посмотреть со стороны. Вот если мы когда-нибудь научимся смотреть из четвертого измерения, если оно, конечно, существует, тогда мы поймем, что такое наша Вселенная. А пока она вся одинаковая, и ничего рядом с ней мы не видим.
Я сейчас хочу попробовать понять. Значит, три измерения. Давайте напомним слушателям, что это такое.
Ну, если мы в комнате сидим и смотрим на угол, мы видим ширина комнаты, длина комнаты и высота от пола до потолка. Вот это три измерения, которые доступны нашему восприятию. Если существуют плоские существа, они бегают по листу бумаги, и им кажется, что мир двумерный. А мы трехмерные существа. Для нас есть ширина, длина и высота.
Мы можем бегать вперед-назад, влево-вправо.
И прыгать вверх, ну или там опускаться вниз, какой-нибудь колодец. Вот это три наших измерения. Говорят, есть еще четвертое измерение – время. Но это особая статья. Оно течет только вперед, и мы не можем вернуться назад. Ну, по крайней мере, пока не умеем, пока еще не изобрели машину времени. А вообще говоря, физики сегодня предполагают, не уверены, но предполагают, что мир устроен сложнее, что у него есть еще несколько измерений, только они очень маленькие, вот как нитка, которая сильно вытянута в длину, но имеет очень маленький размер вокруг себя, в ширину, можно сказать. Также точно, возможно, наш мир многомерный, но все остальные измерения крохотные, и их чувствуют только элементарные атомные частицы, электроны, протоны, нейтроны, еще более мелкие частицы, из которых они сделаны. А мы с вами этих измерений можем и не почувствовать. Но на больших физических приборах, вот сейчас сделали такой прибор, называется Большой адронный коллайдер, в Европе он сделан, а физики уже чувствуют эти измерения, они могут понять, есть они или нет. А астрономы, может быть, я не уверен в этом, может быть, когда-нибудь поймут, что есть и большие четвертые, пятые и шестые измерения. Но пока это не исследованная область, ученые только работают над этим.
Может быть, кто-то из наших слушателей этим займется, когда подрастет?
Ой, я надеюсь, что кто-то займется, поймет и расскажет нам, как устроен мир в четвертом измерении.
Большое спасибо, очень интересно.
Пожалуйста.
До свидания.
Разговор был такой интересный, что я, кажется, даже сам понял, что хотел сказать Владимир Георгиевич Сурдин. И сейчас я постараюсь, не расплескав, донести это знание до Маруси и рассказать ей. Алло.
Алло.
Привет, Марусь.
Привет.
Это карманный ученый.
Угу.
Слушай, ну удивительную вещь говорят про большой взрыв. Я поговорил с астрономом по фамилии Сурдин. Такой знаменитый человек.
Угу.
И он мне объяснил вот что. Вот я же вообще вот как себе представлял большой взрыв? Вот оно бабахнуло, и с тех пор все летит оттуда во все стороны.
Да.
И я думал, что... Ну, можно себе представить, что вот мы летим во все стороны, а если мы обернемся назад, то мы можем показать пальцем в ту точку, откуда мы летим. Где-то там в середине между нами. Так я себе это представлял. А ты как себе это представляла?
Ну, у меня были все время разные мнения.
Какие у тебя были мысли?
Ну, что это был взрыв, и что она взорвалась.
Правильно, но вот если она взорвалась, то где была эта точка? Ты же про это спрашивала нас?
Да.
Вот ты как себе эту точку представляла?
Но я даже не представляю, как она выглядит, потому что не знаю, где она находится.
Ну, вот я себе представлял так, что раз мы летим от нее во все стороны, то значит, где-то вот мы можем обернуться и где-то указать пальцем, что вот мы оттуда летим. Ну, то есть, представь себе, что мы находимся все на разных точках воздушного шарика, который надувается, а где-то в середине этого воздушного шарика та точка, откуда мы летим. Так вот, оказалось, что все это совершенно не так. Потому что никакой середины не было. Владимир Георгиевич объяснил мне, что в момент, когда Вселенная взорвалась, вот в той точке, где это происходило, она вся была размером, ну вот если себе представить, грецкий орех или еще меньше, с булавочную головку или еще меньше. Вот она вся была ничтожного размера. И теперь она вся равномерно расширяется во все стороны. И в этом смысле любая ее точка, неважно, вот ближе... к середине, дальше от середины, она находится на одинаковом расстоянии от этого большого взрыва. Иными словами, большой взрыв был везде. И там, где ты сейчас сидишь, и там, где я сейчас сижу у себя дома. Всюду был большой взрыв, потому что до большого взрыва не существовало никакого пространства.
Да.
Это очень трудно себе вообразить, но тем не менее. В этом смысле эта точка находится всюду. Вот что он мне объяснил. По-моему, поразительно. А что ты про это думаешь?
Ну да.
Я чувствую, не очень-то ты в это поверила. Нет?
Ну вот, не очень верится.
Трудно себе это представить. Я согласен. Но вот физики себе это представляют. Они объясняют так, что вот это наше трехмерное пространство, в котором мы живем. У него есть вверх-вниз, вперед-зад и право-лево. Оно очень ограниченное. Если бы мы могли бы посмотреть за пределы этих трех измерений, тогда бы мы увидели эту точку, откуда мы летим. А так мы похожи на букашку, которая ползает по бумаге и живет в двух измерениях всего. Даже не можете себе представить, что есть третье, вертикальное.
Ну, хорошо.
Загадочная эта история, да?
Да, но просто трудно поверить, вот где она прям находилась, вот в пустоте. Я пытаюсь ее представить, но никак не получается так, чтобы нигде ее не было.
Смотри, так нельзя сказать, что ее нигде не было. Она была всюду. В этом вся штука. Вот представь себе, вот сейчас Луна отдельно, а Земля отдельно, а Солнце отдельно.
Да.
А дальние звезды еще отдельно. Ты отдельно, и я отдельно. А-а-а. Да? Представляешь себе? Мы все отдельно. Тогда все это было в одной чайной ложке. Все бы это было таким сжатым. Ну, вот бумажка может быть расправленная, а может быть скомканная в очень маленький размер.
Да.
Салат может быть очень большой, салатный лист, но когда ты его жуешь, у тебя он весь умещается за щекой, потому что ты его всего изжевала и превратила в такую тряпочку. Согласна?
Да.
Вот похожая вещь произошла со Вселенной. Она была вся сжата в один кусочек крошечный. Вот там произошел этот взрыв. С тех пор она расширяется во все стороны. И в этом смысле нельзя сказать, он произошел здесь, или на Луне, или на другой звезде, у тебя дома или у меня дома. Потому что мы все были одной точкой. Там, той точкой, где произошел взрыв. А теперь мы разлетелись повсюду и унесли каждый кусочек этой точки с собой в разные точки Вселенной. Вот так бы я это сказал. По-моему, теперь более понятно получилось.
Ну да.
Да? Ну хорошо, звони нам еще.
Хорошо, до свидания.
Пока. А теперь мы наконец-то переходим к долгожданной рубрике «Карманные дети», потому что, наконец, мне удалось получить несколько интересных ответов на вопрос, который задавался несколько недель назад.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ваня, мне 39 лет. Вопрос такой. Почему какие-то запахи нам кажутся неприятными? Например, запах, пардон, какашек, запах, там, неприятный запах изо рта и так далее. А для детей, допустим, или для животных, такого рода запахи неприятными не кажутся. Спасибо. Буду рад. До свидания.
Во-первых, я узнал детально, кому какие запахи не нравятся.
Ну, запах какашек я не люблю. Рвоты не люблю. Ну, не люблю кошачьего туалета.
Ну, я в туалете бываю.
Я не люблю грязные подгузники Маси.
Чьи грязные подгузники?
Маси.
Это твоя сестра?
Да.
Понятно. Почему так?
Ну, от рот идет вкусное благоухание, а от тухлой капусты идет отвратительный запах, поэтому нам он и не нравится.
А вот еще есть такая интересная теория у нашего с вами друга Васи. Вот что он считает по поводу запахов. Он думает, что дети спокойнее относятся к неприятным запахам, и вот почему.
От того, что дети, они меньше трогают. Так вот, вот когда они вдыхают какие-то неприятные запахи, для взрослых неприятные, а для них приятные. В носу есть обонятельные клетки, они-то прорабатывают, да, прорабатывают, но не совсем, и поэтому мы и чувствуем.
А я выяснил, что считают по этому поводу другие ученые, и сейчас позвоню Ивану и расскажу ему все, что мне удалось выяснить.
Алло.
Алло.
Да, привет.
Привет, Иван, это карманный ученый.
Да, привет.
Ты нам задавал замечательный вопрос про запах.
Да.
И я выяснил несколько вещей.
Ага.
Первое. Большинство детей сказали, что они не любят те же запахи, которые не любят взрослые. Некоторые дети относятся к этим запахам спокойней. И у них даже есть теория, что у них в носу есть меньше обонятельных клеток. Но на самом деле дело не в этом. Почему-то, если взять вот всех людей, то они скажут, что запах роз им нравится. А запах каких-то там неприятных вещей, например, запах туалета. Притом эти два запаха на самом деле мухам кажутся совершенно наоборот. Вот мухам нравится запах тухлой капусты, и не нравится запах роз, они не летят на розы, и розы их не интересуют.
То есть у людей это культурное.
Важно, что это у людей общее. У людей это все общее. И в этом смысле разные животные различаются. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Ученые внимательно исследовали, какие запахи не нравятся людям, и поняли очень простую вещь. Все, что не нравится людям, четко связано с опасностью болезней и эпидемий. Люди не любят запахи разных выделений из тела. Они не любят запах рвоты и запах помета, потому что именно через эти вещи могут передаваться болезни в огромном количестве. Это все страшно заразные жидкости. Люди не любят запах и вид чужих ран и каких-то гниющих ран или каких-то страшно гниющих и распухших там рук и ног.
По тому же самому.
Потому что это рассадник бактерий, рассадник микробов. И в этом смысле маленькие, совсем маленькие дети могут еще не иметь этого инстинкта, потому что они вообще очень незрелые. И всякие важные для жизни инстинкты и важные навыки у них еще не появились и не сформировались. А когда они подрастают, они у них уже делаются более сформированными. Ну, как, например, совсем маленький котенок еще не умеет охотиться, а взрослая кошка умеет. И...
Слушай, а получается там, скажем, ну, для кошек или собак, они что, не боятся введения?
Кошки и собаки гораздо более устойчивы к такого рода заражениям. Ну, вот кошки живут действительно одиночно, а собаки довольно стайные животные, и волки, и шакалы, от которых они происходят, тоже стайные животные. Но и те, и другие обязательно должны есть падаль. Хищник не имеет права быть брезгливым. Хищник не имеет права болеть, съев что-нибудь на помойке. Потому что еда для хищника – вещь очень редкая. Травоядное животное пасется на лугу, у него сколько угодно еды. А хищник должен есть все, что движется, и не только. Он должен есть даже любую падаль, даже протухшую. Поэтому у него должен быть точно очень хороший для этого иммунитет, то есть защита организма от такого рода дряни. В этом смысле люди очень ослаблены по сравнению с дикими животными. И особенно, конечно, при такой страшной скученности, которая бывает в больших городах, им очень важно иметь твердые инстинкты в этом смысле. Обезьяны относятся гораздо спокойнее к помету. Они любят им кидаться и относятся к нему хладнокровнее. Видимо, они тоже в этом смысле меньше болеют и меньше подвержены всяким неприятностям.
Понятно.
У людей же сформировался такой твердый инстинкт.
Понятно.
Ну вот, звони нам еще.
Слушай, ну ужасно интересно. Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо.
Пока.
Счастливо, счастливо. Спасибо.
Вот такой интересный разговор у нас получился. Дорогие взрослые, пожалуйста, звоните нам еще и задавайте вопросы для рубрики «Карманные дети», если хотите узнать, что думают наши дети по разным серьезным научным поводам. Звоните нам по телефону 514-09-49 и задавайте ваши вопросы.
Здравствуйте, карманный ученый. Это Катя Максим. Максиму 6 лет. Я хочу задать вам два вопроса. Один, почему девочки рожают, а мальчики нет, а другой, почему, зачем люди строили пирамиды? Спасибо, до свидания.
Итак, почему рожают только девочки, а мальчики не рожают? И зачем люди строили пирамиды? Вот такие два вопроса нам задали. Сейчас мы про это поговорим.
Алло.
Алло, это Катя?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты задавала два замечательных вопроса, я хочу на них ответить.
Хорошо.
У тебя есть сейчас время?
Да, есть.
Первое. Почему девочки рожают, а мальчики нет?
Да.
Очень просто. Рожать должен только один пол. И вот этот пол мы называем женским. Просто так договорились. Тот пол, который рожает, мы будем называть женским, а тот, который не рожает, называть мужским.
Хорошо.
Ты можешь сказать, что... Ну, а почему не рожают оба пола? Зачем нужно два разных пола? В природе так получилось, что рожает только один, и в этом есть большой смысл. Дело в том, что в этом случае мы можем разделить работу на двоих. Один пол будет рожать и выкармливать детенышей, а другой будет помогать ему в этом. Вот, знаешь, как у птиц, самка сидит на гнезде, а самцы летают целый день и носят им червячков.
Да.
Получается, что два пола могут разделить между собой работу. И это очень выгодно. Если бы оба пола сидели на яйцах, то их, кто бы их выкармливал, кто бы их кормил, кто бы им помогал. Вот у млекопитающих очень часто самка рожает. Это ведь очень трудно. Она должна вырастить в себе детеныша. На это тратится очень много сил. И ей надо их родить потом. Потом выкормить их молоком. И на молоко тратится очень много сил. Кто-то должен ей помогать и ухаживать за ней. Вот этим занимаются самцы. У некоторых видов самцы никак не помогают. Но они тратят время на другое. Если они никак не помогают... Ну, так вот это устроено у многих млекопитающих. Там, у многих мышек, например. Тогда эти самцы тратят время и силы на другое. Они тратят время и силы на то, чтобы родить как можно больше детей. То есть они нашли самку, сделали вместе с ней детенышей, и тут же ищут следующее. И их, все их время и силы уходят на это. Это тоже полезная работа, потому что в итоге получается очень много мышек. Получается, что вот два пола разделяют между собой работу. Понимаешь?
Да.
Это ответ на первый вопрос. Второй вопрос вот какой. Зачем люди строили пирамиды? Ну, вот эти люди, которые строили пирамиды, это были древние египтяне, и они строили пирамиды, потому что они считали, что после смерти им предстоит следующая жизнь. И в этой следующей жизни им нужен дом. И они строили эти пирамиды, чтобы жить в этом доме после смерти. Но это еще не все. Они набивали эти пирамиды огромным количеством разных предметов, чтобы они им пригодились в будущей жизни. Вот ты ездила когда-нибудь куда-нибудь в дорогу, в путешествие?
Да, ездила.
Куда ты ездила?
Я ездила в Трубчевск на машине.
Это другой город?
Ну да, это другой город.
А что ты туда собирала с собой? У тебя был свой чемоданчик или рюкзак?
Нет, у меня вещи лежали все в пакете.
В пакете? Что ты туда собрала?
Кофту, штаны.
Еще что?
Колготки.
Еще что?
Босоножки.
Еще что?
Кепку.
Вот, еще что?
Панамку.
Ага. И кепку, и панамку. А почему ты взяла и то, и другое?
Потому что они вместе свет от солнца.
А почему нужно две разных вещи?
Не знаю.
Может быть, для красоты?
Не знаю.
Ну, важно вот, что египтяне собирали тоже с собой кучу всего, и кепки, и панамки, а главное, кучу разной еды, всяких принадлежностей, чтобы в будущей жизни у них ни в чем не было нужды. И когда люди открыли эти пирамиды уже более позднее время, они увидели там огромное количество очень интересных предметов. Например, совсем недавно ученые обнаружили флакончик с духами, которому 3500 лет. И теперь они ничем уже не пахнут, они уже высохли. Но ученые собираются разобраться, из чего устроены были эти духи, и, может быть, сделать новые, которые будут пахнуть точно так же. В специальной лаборатории они смогут выяснить состав этих духов. Тебе интересно будет ими потом душиться? Ты будешь пахнуть, как египетская царица, представляешь?
Да.
Ну хорошо, на сайте я положу картинку, чтобы было видно, как выглядит этот флакончик. А ты посмотри, хорошо?
Хорошо.
Пока.
До
свидания. Звони нам еще.
Хорошо.
А теперь подошло время разгадки для рубрики «Полная чушь», которую вы слышали в начале передачи. Сейчас я расскажу, какой из фактов оказался полной чушью. Вначале я сказал, что самцы некоторых млекопитающих тоже могут кормить своих детенышей молоком, как и самки. Действительно, есть такой пример. Летучая мышь, точнее, не летучая мышь, а крылан. Вообще, все рукокрылые делятся на две больших компании. Это летучие мыши, они помельче, и крыланы. Это такие, можно сказать, лемуры с крыльями. Так вот, крылан из Юго-Восточной Азии, который называется бурый крылан, поразил ученых вот такой чертой. Самцы тоже могут выкармливать детенышей молоком. Потом я сказал, что самцы рыб могут вынашивать икру. Ну, это очень простой пример. Вы, наверное, читали нашу замечательную книжку про морского конька. А если не читали, обязательно почитайте. В разделе «Книги» на нашем сайте можно найти эту и все другие книги, о которых я говорю в передаче. А действительно, морские коньки вынашивают... самцы морских коньков вынашивают икру в специальных сумках на брюхе. У их родственников, морских дракончиков, туда прорастают кровеносные сосуды и подпитывают икру дополнительно, почти как у млекопитающих, у матерей в животе через кровеносные сосуды. Детеныш питается и так растет. Кроме того, многие самцы многих других видов рыб вынашивают икру во рту. Это вообще очень обычное дело. Посмотрите на сайте, я положу несколько картинок разных очень заботливых папаш. Потом я сказал, что самцы рыб могут кормить детенышей особыми выделениями кожи, то есть почти как млекопитающие, ведь молоко, молочные железы происходят от кожных желез. И это тоже правда, у меня размножались такие замечательные рыбы, дискусы. Я положу на сайте несколько фотографий с этим потрясающим зрелищем. Личинки, когда вылупляются из икры, сразу цепляются за бок самцов или самок по очереди, как такое маленькое облачко назойливых насекомых. И самцы совсем не обижаются, и они выкармливают, потом передают детенышей самке, потом самка самцу и так далее. Они по очереди дежурят и кормят вот этими выделениями кожи. А потом я сказал, что самцы рыб могут откладывать сами икру без самок. И вот это уже, конечно, полная чушь. Потому что если бы самцы откладывали икру, то они бы назывались бы не самцы, а самки. В этом-то и вся разница между двумя полами. Один пол откладывает крупные икринки или крупные яйца, тратит на это массу сил, и вот этот пол всегда называется женским. А другой пол ничего этого не делает, и вот этот пол называется мужским. Поэтому этот факт оказался полной чушью. Пожалуйста, следите за рубрикой «Полная чушь». В каждой передаче вы услышите обязательно несколько фактов, один из которых окажется полной чушью. На этом 16-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, слушайте наши передачи по выходным, читайте наши книжки, читайте наш сайт, не забывайте про палеоблог, который ведет для вас палеонтолог Никита Зеленков, он находится по соседству с «Карманным ученым». И, конечно же, звоните нам по телефону 514-09-49, задавайте ваши вопросы, делайте сообщения для рубрики «Научные дети» и «Карманные дети». Мы будем очень этого ждать. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый» Илья Колмановский.